Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Сегодня 15 августа 2022 года. И наша тема сегодня, да, рядом со мной на экране Валерий Парфенов.
Здравствуйте.
Угу. Наша тема сегодня — Запорожская АЭС и вероятность нового Чернобыля. Ну, речь идет о том, что Запорожскую атомную электростанцию, которая крупнейшая в Европе, в ее зоне, скажем так, происходят обстрелы, в том числе что-то прилетает на Запорожскую станцию, откуда, естественно, возникает тревога и со стороны МАГАТЭ, ну и со стороны всех, кто к этому сопричастен. Не случится ли там какой-то катастрофы, и нет ли вероятности того, что эта станция бабахнет еще больше, чем Чернобыль, потому что она, как я уже сказал, самая крупнейшая в Европе, и, соответственно, риск от этого достаточно велик. Ну, во всяком случае, так он представляется. Как твое мнение, Валера, что можешь, на твой взгляд, сказать по этому поводу?
Я думаю, что тот уровень правителей, которые захватили власть в Киеве и в Москве, как раз соответствует вполне тому, чтобы устроить второй рукотворный Чернобыль. Не по недосмотру, не потому, что кто-то там спал, а кто-то эксперименты проводил, а вот потому, что дураков допустили и дали этим обезьянам в руки гранаты. Одни обезьяны залезли на территорию Энергодара и атомной станции, другие обезьяны, ну, считают, что по ней можно жахнуть. Я полагаю, что одни обезьяны считают себя умнее других и думают, что это может быть какой-то элемент шантажа мирового сообщества, либо элемент для торга. Вот. Я не знаю, но вот выглядит это таким образом.
Ну, ты знаешь, Валерий, я, во-первых, согласен с твоей оценкой, потому что действительно в конкурсе обезьян кто-то обязательно кажется более умный. Ни одна обезьяна себя более глупой не считает. Вот, поэтому, безусловно, что, так сказать, конкурс, он идет на то, кто окажется, так сказать, круче другой. Но с точки зрения, собственно, безопасности, поскольку все-таки у нас передача «На самом деле», мне хотелось бы сказать, что, ну, во-первых, атомные станции, так уж повелось, наверное, еще со времен атомной бомбы, делаются, конечно, гораздо более защищенными, чем просто какие-то обычные энергостанции, и опасные зоны в них окружены блоками, а не только потому, что утечку радиации и возможные катастрофы, поскольку они строятся все-таки с учетом уже накопленного опыта. Но еще и потому, что опасность ядерного терроризма, она как бы никогда не сбрасывалась со счетов, и как бы соответствующие системы безопасности в станцию закладываются, как с точки зрения ее вывода из строя блоков, так сказать, их замораживания, да, в случае критической ситуации, так и с точки зрения ее самой защищенности. Поэтому при всем, так сказать, ужасе обстрелов и гражданского населения и всего прочего, которое находится рядом со станцией, надо понять, что для того, чтобы, ну, действительно ее разрушить, и так, чтобы это было новый Чернобыль, с моей точки зрения, требуется не просто выстрелы какие-то из 155 или 125-миллиметровых орудий, даже не хаймерсами, а требуется, ну, целенаправленная такая бомбардировка, причем именно фугасами, то есть снарядами, которые способны проколотить, так сказать, эту станцию, пробить ее защитную обшивку и тем самым вот вызвать эту ядерную катастрофу. Я даже не уверен, что, ну, я не военный специалист, но предполагаю, что 155-миллиметровый фугасный снаряд способен это сделать. Тут требуются какие-то уже утяжеленные бомбы или что-то в этом духе, вот, которые были бы способны реально вот вызвать эту катастрофу. Поэтому я думаю, что здесь идет в значительной мере, так сказать, борьба нервов, а из того, что, на сегодняшний день обстреливаются станции, она обстреливается в основном осколочными снарядами. То есть я ни с кого не хочу сложить в этом смысле ответственность или говорить, что осколочные это хуже, чем, лучше, чем фугасные. Вовсе нет. Но просто понимаю, что непосредственной вот такой вот угрозы, так сказать, взрыва станции это не несет. Это несет вторичные угрозы, да, потому что там можно ее обесточить, можно, так сказать, создать какую-то угрожаемую ситуацию, вывести часть блоков из эксплуатации вот таким вот образом. Что-то обесточили, значит, соответственно, обесточили блок, ну и так далее, ввела в действие система защиты. Но мне кажется, что все-таки в этих обстоятельствах, скажем так, Запорожская АЭС непосредственная угроза вот ядерной катастрофы по типу Чернобыльской не угрожает. И слава богу, потому что у обезьян хватает ума обстреливать друг друга, так сказать, осколочными все-таки зарядами, а не фугасными. И тем более, так сказать, не применять какие-то особо тяжелые системы. Впрочем, особо тяжелые системы, тут тоже надо понять, что их можно сбросить только с бомбардировщика. Ну или там какой-то управляемой ракетой с серьезным фугасным зарядом. Может быть, это точка У, а может быть, там еще что-то такого типа. Но другое дело, что тот, кто их применит, значит, особо, естественно, покажет, что он именно настроен, так сказать, на волну ядерного терроризма. И это, я думаю, будет неблагоприятно в любом случае для применяющего такое оружие, если он соберется это сделать. Поэтому я думаю, что все-таки даже у обезьян, о которых только что говорил Валера, там где-то в спинном мозге присутствует остаток разума, вот, который позволяет все-таки не довести до этого. Или, во всяком случае, это, не сделать это вот, совершенно очевидным. Как ты думаешь, хватает у них для этого разума или нет?
Я думаю, Валерий Марксович, что у тех, кто захватил власть в Москве и в Киеве 30 лет назад и с некоторыми претурберациями сейчас до сих пор правит, хватает подлости и на большее. Смотрите. Вся вот эта вот война развязанная, она суть совершенно искусственна. Те требования, которые потом скороспелым образом придумали, демилитаризация, денацификация, они настолько, ну, в общем-то, непредвзятому взгляду кажутся неуместными и не пойми, с какой луны свалившимися, как будто других проблем в Российской Федерации не было, кроме как какие-то дела в соседнем Гондурасе, которые просто не надо было чесать, а тут вот захотелось, почесали. Потом, надо не сбрасывать со счетов, что у хунты в Киеве и у хунты в Москве один и тот же хозяин, который, собственно, заказывает музыку, который подбил одних дураков московских начать войнушку на Украине. А теперь, теперь этим дуракам московским, соответственно, надо как-то остаться живыми, либо как-то выйти из этой большой проблемы. И не исключено, что, вот смотрите, следите за руками. Недавно Литва или Латвия признала Российскую Федерацию страной, спонсором терроризма. Ну, звучит несколько дико, согласитесь. И оно звучит не только дико для нас, но и для всего остального мира. А, в общем-то, иметь хорошего такого врага, на которого можно списывать все грехи мира и вешать собак, это очень выгодно. Это выгодно военно-промышленному комплексу Соединенных Штатов в первую очередь. Это выгодно всем остальным бестолковым политикам всех остальных государств, которые позволили 2 года водить людей за нос с этим баранофикусом. Они позволят переключить внимание на страшную, ужасную Россию, которая такая нечеловечная и под управлением этого сумасшедшего диктатора. Ну, в общем, вот вся вот эта пропагандистская повестка снимает ответственность, переключая на внешние проблемы. И у нынешней России, как она не плоха, как она не слаба, но все-таки есть некоторое наследие от Советского Союза, и это наследие еще распространяется на технологии мирного атома, которые являются конкурентом французских технологий мирного атома и американских технологий мирного атома. И взять, уничтожить эти технологии, почему бы это не могло быть заказом от тех конкурентов нашего континента и заморских? И вполне могли подкинуть московским дуракам новую идею. Вы разверните ядреное заражение на территории Украины, свалите все это на киевскую хунту, мол, они виноваты. А под это дело позакрываем вообще все атомные станции, которые делал Советский Союз и делала Россия. Почему нет? С этих дураков их подлости хватит. Угу. Вот рассмотрите еще такую версию.
Да. Есть вполне возможный, да, действительно вариант, но да. Здесь он как бы проводит проверку боем, да, то есть разрушит, не разрушит и какие последствия это предоставит. Надо сказать, что в отличие от предыдущих таких техногенных катастроф, ну типа Чернобыль, Фукусима, да, они все происходили под влиянием либо каких-то, ну, естественных природных сил, либо, так сказать, неправильно поставленного или неправильно задуманного или реализованного эксперимента. То есть вот непосредственно военного воздействия на атомную станцию еще до сих пор в мире не было. То есть говорили все о ядерной угрозе, о том, что это может быть способом ядерного терроризма и подобное, но реально его никто еще не осуществлял. И вот теперь, так сказать, эта концепция, если можно так выразиться, она проходит проверку на прочность в реальных условиях. Причем вдобавок еще и на самой крупной в Европе атомной электростанции. Поэтому, конечно, в этом смысле любопытно, ну как... Любопытно, так сказать, с общей точки зрения, отнюдь не в частности, посмотреть, чем он в итоге закончится. И действительно ли окажется станция настолько разрушаемой, как это пророчили. Но вот такой эксперимент в данном смысле заложен. Я не думаю, что он повлечет какую-то особую опасность для российской, советской ядерной энергетики, потому что, с одной стороны, понятно, что это не сама по себе станция взорвалась, да, а все-таки на нее оказали какое-то воздействие. И, кстати, даже интересно будет смерить, какого рода воздействие для этого требуется. Но интересно, так сказать, с точки зрения выживания всего человечества, а не с точки зрения конкретных жителей, которые находятся вокруг. Ну и другая сторона, это то, что сейчас...
Да-да. Вот что вы мне пропали. Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Так, я не слышу, не вижу Марксовича. Так, ну, если я в эфире, а я надеюсь в эфире, то давайте по причине технической сложности у Валерия Марксовича, он сейчас переподключится, я еще некоторые сомнения докину к тому, к той мысли Валерия Марксовича, что ничего страшного, фугасная это мелкая шрапнель, рвется, и большой запас прочности у атомных станций, ничего такого крупного произойти от какого-то обстрела, поражающего пехоту и мирное население, произойти не может. Ведь мы видели колонны людей, которые бегут из этого энергодара. А что это означает? Это означает, что обслуживать атомную станцию становится некому. Ну, конечно же, не все убежали, не все вот бросили все и убежали, но, тем не менее, нехватка людей, специалистов, которыми заполнять смены, которых надо выводить на какие-то особые работы, она явно будет наличествовать. А это все понижает надежность работы станции, что вполне может привести и к серьезным авариям под стать Чернобыльской АЭС. Ведь вспомните, что там проводили новые экспериментальные работы, которые были не вполне штатными. Валерий Марсович, я рад вас снова слышать.
Да, извините, у меня произошел компьютерный сбой, так сказать, тепло, и поэтому все перегревается. Вот, в том числе и компьютер. Вот, я его сейчас включил. Вот,
пока вас не было, я успел зрителям рассказать свои сомнения по поводу того, что даже легкая шрапнель, хоть она и не пробьет бетонные там стены укрытия, которые, с которыми строятся реакторы со степенью защищенности от некоторого дурака, от некоторой степени дурака. Вот. Тем не менее, потеря людей, то, что люди уезжают, бегут, и потеря специалистов может как раз привести к нештатным ситуациям и к тому, что специалистов не будет решить штатные ситуации, которые на атомной станции случаются.
Да, конечно, безусловно, это в любом случае бомбардировать, скажем так, объекты атомной энергетики, это не полезный эксперимент. Я тут с тобой совершенно согласен, потому что, ну, так сказать, так или иначе, это если не прямой, то косвенный эффект какой-то, безусловно, наносит, и наносит косвенный ущерб. Но так или иначе, я просто думаю, что непосредственная, скажем так, система защиты ядерной станции, она все-таки достаточно приспособлена, особенно если эта станция все-таки уже после Чернобыля создавалась, она более приспособлена для того, чтобы, так сказать, противостоять такого рода угрозам. Но то, что я, собственно, хотел сказать, это то, что независимо от того, какой это эффект окажет на эту станцию, так или иначе, есть несколько проектов, что при которых станции на сегодняшний день строятся, российские атомные станции, ну, например, в той же Турции, по-моему, в Иране такое строительство закончилось, и вряд ли Иран, так сказать, прекратит его строительство или не будет его дальше развивать там новыми блоками, я имею в виду станцию в Бушере. Строятся несколько станций в Африке, и они просто конкурентнее, так сказать, любых западных станций на сегодняшний день, в том числе французских и американских, которые банально дороже. Вот, поэтому, ну, с точки зрения ядерной энергетики, я не думаю, что здесь будет какой-то весомый ущерб. Но сам по себе вот такой заложенный рукотворный эксперимент в результате военной операции, конечно, он окажет какое-то влияние на будущее. Во всяком случае, если станция окажется легко разрушимой вдруг, то я думаю, что это продиктует какие-то новые нормы ядерной безопасности, которые будут приняты во всем мире, и которые в этом случае, ну, как бы обезопасят потенциально нашу жизнь. Хотя все равно жаль, что это происходит все-таки, тем не менее, на Украине и в достаточной близости от России и от всех, так сказать, российских регионов.
Валерий Иванович,
да.
Если позволите, я хотел бы сделать важное заявление или важное сообщение. Оно не вполне по теме нашей передачи, но про войну, как в анекдоте говорили.
Да, ну хорошо, ну что же, давай.
Смотрите, уважаемые зрители, вы собрались послушать наш анализ, и таких аналитиков, как мы, на просторах интернета великое множество. Одни говорят, другие слушают, первые говорят, вторые слушают, все довольны. А зачем все это происходит? Вот для чего весь этот анализ нужен? Анализ нужен для того, чтобы предпринимать правильные действия. Правильные действия. Вот я к чему веду анализ и предпринимаю? Вот я предпринимаю усилия для того, чтобы остановить эту бойню. Расскажу, какие. Значит, в мае мой товарищ Юрий Мухин, в июне я подали заявление председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и копию направили генеральному прокурору Игорю Краснову с требованием выявить круг лиц, которые виновны в развязывании агрессивной войны, тем самым совершение преступления по 353-й статье Уголовного кодекса. Это министры правительства, отдельные депутаты, это судьи, которые карают людей, которые выступают за мир. Чиновники категории А. Президент, если у России таковой президент найдется. Мы искали, не нашли президента у России. Послали Бастрыкину и послали Краснову. Вот Мухину ничего не ответили, а я получил ответ, который неделю назад я вам демонстрировал. Ответ от следователя по особо важным делам Вавилкина 27 июля, по-моему. Так вот, этот Вавилкин не отрицает того, что преступление совершено. Не отрицает. Просто этот Вавилкин, сидя в Следственном комитете, не знает вообще фактов. Не знает фактов того, что как бы война идет. То, что гибнут люди, гибнут граждане Российской Федерации, которых Россия туда не посылала. Вот ничего он не знает. Он просит сообщить ему эти факты. Но его ответ не носит процессуального характера. Дело в том, что кроме Уголовного кодекса есть Уголовно-процессуальный кодекс. Вот у него есть 144-я, 145-я статья. И 145-я статья говорит, что если поступает заявление о совершении преступления, Иванов убил Петрова, то это заявление может закончиться только тремя способами. Первое. Возбуждение уголовного дела. Ну и дальше процессуальная плоскость, там развитие, проверка и все такое, нахождение виновных, наказание, если таковые есть и факт такой есть. Отказ от возбуждения дела. То есть вот следователь видит, что преступления нет, он своей должностью под этим подписывается и выдает постановление об отказе. Либо передает по подследственности. То есть это, например, дело не Следственного комитета, а МВД, и вот туда отправили. Либо это дело в мировой суд, там Иванов с Петровым не могут что-то поделить. В мировой суд отправили. Так вот, следователь по особо важным делам Вавилкин ничего подобного не сделал. Ничего подобного не сделал. Ну и что скажете вы? А то, что в пятницу я и Юрий Мухин подали жалобу в суд, на территории которого находится этот Вавилкин, а это Басманный районный суд, в котором мы хотим потребовать все-таки вынести процессуальное решение, либо возбудить дело по 353 статье, либо чтобы заставили следователя отказать в возбуждении дела, то есть взять эту вину Вавилкину на себя, а он явно этого делать не хочет. Либо вынести какое-то решение. И вот мы подали эту жалобу в прошлую пятницу, сегодня понедельник, а по-нашему подали по 125 статье УПК, а по-нашему, опять же, процессуальному кодексу и по этой 125 статье есть 5 дней на ее рассмотрение. Но это не все. Есть еще третья часть. Да, мы подали, замечу, как потерпевшие. Это мы требовали в заявлении Бастрыкину, что нас признать потерпевшими, ведь все те беды и тяготы, которые свалились в результате этой агрессии, они свалились на нас. Именно нас, русских, считают изгоями, именно нас считают варварами, называют орками, на нас свалились санкции, к нам не поступают товары, мы отсечены от технологий, нам скоро, глядишь, закроют еще выезд за рубеж, то есть мы будем вообще какими-то париями, на которых сбросить ядреную бомбу не является чем-то таким предосудительным, а может быть даже и похвальным. Мы не знаем. То есть вот эти вот беды, которые на нас свалились в результате действий московской хунты, кремлевской хунты, тайных кукловодов Кремля, мы просили признать себя потерпевшими. Так вот, вместо сотен анализов и миллиона аналитиков, я предлагаю вам сделать дело. А именно, присоединиться к нашей жалобе, подать заявление в Басманный суд, если вы считаете себя потерпевшими в результате этой войны, подать заявление, что прошу рассмотреть, приобщить рассмотрение, прошу приобщить мое заявление и рассмотреть жалобу с моим участием. То есть, если вы считаете себя потерпевшим, если вы задействованный человек, а не только зритель в происходящем театре которая разворачивается у вас дома, то вы можете это сделать. Ссылки на текст, примерный текст заявления, как подать заявление в Басманный суд, будут после эфира в описании помещены. Ну, может быть, еще в первый коммент я попрошу поместить эти ссылки нашего редактора. На моем именном канале, куда идет трансляция, эти ссылки в описании уже есть. Проходите, изучайте первоначальное заявление, жалобу, поданную в прошлую пятницу, ответ Вавилкина и то заявление, которое вы можете сделать сами, отнести в канцелярию Басманного суда, отправить по почте, либо через электронную приемную отправить в Басманный суд. Это будет то малое дело, которое вы вполне законно можете сделать, если вы считаете эту бойню, наносящую вам ущерб. Как минимум ущерб. Моральный ущерб – это тоже ущерб. Вот такое сообщение, Валерий Марсович, я хотел для наших зрителей сделать.
Хорошо. Сделал, да? Ну что, может быть, к вопросам тогда перейдем?
Давайте. Если позволите, у меня тут в моей трансляции есть совсем немножко. Я бы, может, их бы прочитал. Два с половиной.
У меня, я говорю сейчас в данном случае только о тех вопросах, которые поступили нам сейчас и которые касаются непосредственно сюжета. У тебя вопросы, касающиеся сюжета?
Наверное, касающиеся, да. Есть два утверждения, один вопрос. Не будет нового Чернобыля, будет новый Израиль, иудейская Хазария на месте Украины и юга России. Не дай бог, надеюсь. И другое соображение. Главное, чтобы на ЗАЭС никто не покурил. Покурение – это, конечно, страшный враг человечества за последние 50-70 лет. Ну и вопрос, собственно. Интересно, когда США дадут команду своим гауляйтерам в Москве и в Киеве прекратить эту бойню? Как вы считаете, Валерий Марсович?
Я считаю, что команды не будет, потому что эта бойня в первую очередь выгодна Соединенным Штатам. И они это каждый раз доказывают и поставками оружия, и, так сказать, там, тем невлиянием, которое они оказывают и на Киев, и на Москву в данном случае. Поэтому я думаю, что это им, наоборот, очень выгодное предприятие, поэтому вряд ли они соберутся, то есть по доброй воле его как-то остановить. Поэтому команды такой, на мой взгляд, ждать не стоит.
В общем-то, в целом согласен. Единственное, дополню, что вы можете посмотреть, что было с этим же конфликтом, его первой стадией. Донбасс. 8 лет полыхает огонь. Пусть он не интенсивно полыхает, но он медленно горит. С разной степенью привлечения внимания. То есть и эта война также имеет одну из своих истинных целей — окончательно рассорить и выделить, создать отдельную украинскую государственность. Потому что не было такой никакой государственности Украины. Только в результате гражданской войны, 18-й год, что-то там такое было. И на Западе вот это вот западная какая-то ЗУНР или что-то такое, вот Львов и Западная Украина, там было и то короткое время. Нет никаких оснований для государственности. Но Кремль настойчиво создает новое государство Украину, как он уже создал вооруженные силы Украины. Запад и вот, собственно, хозяева хунты московской и киевской, они могут единственное, что манипулировать вниманием, которое оказывает этому конфликту в СМИ. То есть мы можем пытаться оценить, на что переключат внимание. Создадут у нас какой-нибудь баранофикус номер два, там, не знаю, оспа шимпанзе, либо еще что-нибудь. И вот надо будет на него внимание переключить, количество заболевших, воспалившихся, там, с прыщами на жопе, либо еще что-нибудь. Вот туда внимание переключат. А эта повестка, она, собственно, выгодна. Выгодно, чтобы здоровые силы и здоровые люди, они и умом, и телом, они уходили и гибли в этом конфликте. И тратили свою здоровую энергию не на созидание, а на вот эти вот бестолковые разборки. Кто хохол, кто кацап и прочее, прочее. Чей Крым и Поляныця.
Ну, я, так сказать, дополню это двумя соображениями. Первое, это то, что Мы, конечно, как всегда, смотрим на это с российской, с русской точки зрения, скажем так. А есть еще западная точка зрения. Нам ее трудно понять и трудно осознать, но суммарно я ее выражу, так сказать, следующим. Во-первых, с их американской или европейской точки зрения, все мы, и украинцы, и русские, на самом деле русские. Почему? Потому что мы говорим на одном и том же языке, или во всяком случае он мало отличается друг от друга. Я скажу даже больше, что, ну, насколько я знаю Францию, допустим, бретонский язык, он существенно больше отличается от французского, чем украинский от русского. То есть я бы даже сказал кардинально. Я уж не говорю там про Прованс там и прочие какие-то области. Поэтому для них это война внутри России, где русские истребляют русских. Одни говорят с одним акцентом, другие с другим акцентом, но это не важно. Все на благо. И поэтому для них вот это самоистребление, как они оценивают нацию, оно идет на пользу в любом случае. Чем больше, тем лучше. Второе, это то, что сколько бы, так сказать, эта война внутри не продолжалась, между западной точки зрения русскими и русскими, во-первых, они сокращают, конечно, собственное население, уничтожают свой, так сказать, некий экономический потенциал, который надо будет восстанавливать, но, опять же, с их точки зрения, то, что это все в итоге кончится в то, что это выльется в единую Россию, это никакого сомнения не представляет. Об этом свидетельствует их собственная история. И немецкая, и французская, да и американская тоже. Вот. Поэтому конечный результат для них не является загадкой, несмотря на то, что они продолжают стимулировать эту войну, стимулировать, так сказать, вооружение туда и так далее. То есть чем дольше она продлится, тем лучше, но итог ее сомнений у них не вызывает. И третье, относительно создания, собственно, украинской нации путем этих военных действий. Нам, собственно, ну, ближайший пример — Великая Отечественная война. Приходилось преодолевать сопротивление в тех странах и регионах, где население было нам явно недружественно. Я имею в виду Восточную Пруссию, ту же самую Германию. Думать, что нас там встречали с цветами, как освободители, или, по крайней мере, спокойно, но это большое заблуждение. Готовилась советская армия к тому, чтобы, так сказать, с отрядами Вервольф бороться, но с ними бороться сильно не пришлось. Была та же самая история на Западной Украине, ну, как говорится, перемололи эту историю. Поэтому сказать, что сейчас вот этой вот войной создалась какая-то украинская нация, которая уже теперь навеки там отделилась куда-то, это пропагандистский миф, временный эффект. Это все будет длиться ровно до тех пор, пока, так сказать, как бы это ни называли там в кавычках, демилитаризация с денацификацией, не дойдут до конца, и тогда это все перемолится и лет через пять успокоится, как это было и с лесными братьями в Прибалтике, как это было и с Западной Украиной и так далее. То есть никакой драмы из чего-то нового, чего бы мы не видели раньше, в этом феномене нет. Другой вопрос, что за него приходится платить большей ценой, чем если бы этот нарыв не был вскрыт 8 лет назад. Вот да, тогда это можно было сделать относительно, так сказать, спокойно, мирно, но в крайнем случае ценой там пару сотен ошизевших боевиков, ну не более того. А сейчас это, конечно, приобретает гораздо большие масштабы. В этом есть свои минусы и свои плюсы. Они, кстати, нас и спрашивают, так сказать, в этих вопросах, но это, я думаю, мы ответим дальше. Так что я лично в этом драматической какой-то ноты не вижу, что вот в результате операции там создалась какая-то новая ситуация, и вот теперь Украина навеки будет там незалежной, где-то стоять в углу и точить зубы на Москву. Ну, пока этот режим жив в Киеве будет, и в Кремле, кстати, тоже. Ну, вот. Когда они, как говорится, уйдут, то все это перемелется, и, так сказать, будет мука, как говорится, из этого, новое, на основе которого восстанет новое тесто нового государства. Поэтому, на мой взгляд, такой драматической оттенки этого нет, в этом нет. Во всяком случае, он, если и есть, то носит какой-то сиюминутный характер. Может быть, к вопросам тогда дальше. Валер, ты не против?
Конечно, конечно.
Да. Так, ну вот по теме. Я уже, кажется, задавал этот вопрос, почему ВС России позволяет бесконечно обстреливать эту АЭС, они что, не могут осуществить наступление, отодвинуть линию фронта, там что, группа ВСУ слишком сильная? И непонятно тогда, почему взяли эту Запорожскую АЭС и оставили линию фронта только на несколько километров. То есть обстрелы были ожидаемы. Можно подробнее это пояснить? Ну, Валера сейчас даст свое объяснение, а я сейчас предварительно скажу, что, конечно, на первом этапе сработал эффект внезапности. И под этот эффект внезапности многие части, за которые бы сейчас Украина, да, за которые сейчас шла бы борьба, ну, ту же Херсонскую область, Запорожскую область, там, часть Николаевской и прочее, прочее, их бы пришлось, как говорится, прогрызать гораздо дольше. Но эффект внезапности, тем не менее, сработал. Он не сработал в полном объеме, потому что расчет был, очевидно, на освободительный поход, которому я, кстати, в свое время призывал. Но, тем не менее, сейчас понятно, что уже идет, так сказать, длительная такая постоянная война. Вот за время действия этого эффекта внезапности, так сказать, удалось решить многие задачи. Ну, в частности, это как бы разгерметизировать Крым, если можно так выразиться, с точки зрения доступа к нему воды. Ну и занять те прибрежные Крыму области, с которых иначе шел бы обстрел прямо по нему. Вот все эти области так или иначе упираются в какие-то водные преграды, то есть естественные водные рубежи, по которым в основном и прошла вот нынешняя линия фронта. В частности, это касается Запорожской АЭС. Я думаю, что если бы изначально в эту операцию были вовлечены, ну, как бы на порядок большие силы, то есть, грубо говоря, Россия бы вся, так сказать, мобилизовалась на эту операцию, то тогда, наверное, она могла бы пройти быстрее, просто при подавляющем преимуществе сил. Но такого сделано не было. В этом был свой резон, потому что для остальной части страны хотели сохранить, наверное, мирную жизнь, я так понимаю. Во всяком случае, без серьезных каких-то последствий, что мы, собственно, сейчас и видим. Поэтому это, безусловно, идет в гораздо более медленном темпе и, ну, неизбежно с тем уроном, который несет. Прорвать и отодвинуть линию фронта, ну, там уже, как говорится, окопались, линия фронта стабилизировалась, она имеет какую-то глубину. То есть прорыв будет стоить серьезных усилий, я вот к чему говорю. И поэтому, я, наверное, командование, как я предполагаю, армейское, оно и президент, который как бы руководит этим, или во всяком случае тот, кто от его имени осуществляет руководство этими операциями, наверное, на такие жертвы и потери идти не готовы. Они считают, что прогрызание вот этой обороны там по несколько километров, это является более эффективным, потому что страдают, как говорится, снаряды, которых, кстати, в России накоплено немалое количество, это тоже надо признать. Еще с военных времен там такие есть склады, что, как говорится, стреляй, не расстреляешь. И поэтому вот это движется очень медленно. Я понимаю, это очень многих нервирует. И у нас, и на Украине, безусловно. Хотелось бы, чтобы кошки отрезали, как говорится, хвост сразу, а не по частям. Но вот, тем не менее, это идет так, как идет, и я думаю, что Запорожская АЭС, насколько это видится сейчас, ну, закончит операцию только после того, как ликвидирует, скажем так, донбасскую группировку. К этому есть еще и одно военное объяснение, такое, может быть, не очень очевидное. Дело в том, что вот этот Донбасс, регион вокруг Донбасса, как вы можете видеть по телерепортажам, это в значительной части лесистая зона. Там дальше, вот ближе к Киеву и так далее, уже начинается преобладание степей. И там как бы военные действия будет вести в этом смысле легче, во всяком случае в зимних условиях. Поэтому этому может быть и такое объяснение. Мое предположение, я подчеркиваю, у меня нет знаний от генерала СВР, вот, состоит в том, что все-таки вначале закончится как бы освобождение Донбасса с этими постоянными обстрелами Донецка и там прочим. Может быть, по ходу движения удастся эту группировку донбасскую не просто выдавить, а ликвидировать. Ну, это как бы дальше как повезет. Ну и только после этого, наверное, возьмутся за юг. Потому что это более перспективный с точки зрения экономической и политической район, чем вот поход на Киев, там вот завоевание или занятие, скажем так, тех областей, которые были сделаны в первый период операции, в частности, там Сумской, Черниговской и дальше вот с этим походом на Киев, который почти совершился, но потом, так сказать, отвели войска. Вот я это так понимаю с чисто военной точки зрения. Ну а так, что-нибудь ты хочешь сказать, Валер, как ты думаешь?
Нет, у меня нет каких-то соображений по этому поводу, почему, что, это надо глубже смотреть, а мне оно было не особо интересно.
Это правда, я согласен, у меня соображения тоже чисто предварительные. Так, вот еще один вопрос. Вы говорили, что наши силы наступают аккуратно, чтобы не трогать мирное население. Тогда как объясните, что 96% опасны и разрушено? Может, имеет смысл более активно наступать, если разрушения все равно будут? И продолжение вот уже от другого слушателя. Такое впечатление, что СВО специально затягивают, чтобы истребить как можно больше славян. Иначе, захватив изначально Киев, война бы сразу прекратилась. А то отгрызают от Украины по 2 километра в день. Вы знаете, ну, как-то уже приходилось говорить, я опять же выскажу свою точку зрения, Валера сможет ее тоже потом дополнить или поправить. Война может как бы вестись вот двумя способами, можно так выразиться. Первое, это когда ты отчетливо осознаешь, что перед тобой враждебное и ничем не нужное тебе население. Скажем так. Вот отчетливый пример этого, это англосаксонская тактика ведения войны, той же Второй мировой, что в Европе, что на Тихом океане. Когда, так сказать, города просто напрочь. Это не только Хиросима и Нагасаки, которые как бы у всех там стоит в памяти. Это гораздо более серьезная там бомбардировка Токио, которая принесла гораздо больше жертв, несмотря на то, что на него никто никакие ядерные бомбы не сбрасывал. Но это перепаханные все немецкие города, все эти Гамбург, Киль, Берлин, Дрезден и так далее по списку. Часть из которых я просто видел лично своими глазами, еще в том виде, в котором они были не восстановлены, особенно во времена ГДР. И поэтому, когда тебе вот это мирное население не жалко, то ты можешь, как говорится, вести ковровые бомбардировки, англосаксы в этом, так сказать, упражнялись очень серьезно, помимо ядерной бомбы, это был тогда эксклюзив, так сказать, изюминка на торт. Но так они серьезно разрабатывали тактику бомбардировок, сначала фугасными, потом осколочными, потом зажигательными или там в другой концепции. В общем, как бы специально работали над тем, как принести наибольший урон. А уж там дальше военный, не военный попался, ну, кому как повезло. Может быть, и военные попадутся, а может, и не военные, да и фиг с ними. Вот смысл примерно такой. Российская армия, ну, она отказалась от такой тактики ведения войны, потому что иначе логичным следствием там, первых 3-4 дней должен был быть там какой-то опустошающий налет на Киев, который бы поверг население все в ужас для того, чтобы оно просто оттуда бежало вот просто в любой конец, так сказать, лишь бы только убежать оттуда. Ну, пример, как было в Дрездене, да, там где-то 1150, по-моему, населения было, так сказать, просто положили в городе. Ну, там по-разному оценки. От 25 до 250 тысяч. Ну, я так в среднем беру 1150. Это Хиросима и Нагасаки вместе взятые для справки. А остальные 150 оттуда просто уехали. То есть там, вот, как вы понимаете, после этого на руинах остался пустой город. Или почти практически пустой. Таким образом вести военные действия тоже возможно. Во всяком случае, для англосаксов они не являются чем-то таким неестественным. У них даже, кроме того, есть крупные исторические корни для того, чтобы вести такие действия, и которые тянутся еще чуть ли не с первого тысячелетия до нашей эры. Ой, то есть первого тысячелетия нашей эры, прошу прощения. Ну, очевидно, это не совсем наша тактика, или совсем не наша тактика. Поэтому это тянется достаточно долго. И вот те 96% разрушения Попасной, вот как раз Попасная именно, так как ее показывают сейчас, она всего похуже вот те германские города, ну, конечно, там в миниатюрном виде, потому что тут масштабы несопоставимы, как они были после вот ковровых бомбардировок. Но поскольку ковровые бомбардировки там не осуществлялись, то понятно, что это следствие, так сказать, артиллерийских ударов. Артиллерийские удары зависят, в свою очередь, от степени как бы обороны, да, населенного пункта, который там может сидеть в каждом доме, но и в этом случае каждый дом индивидуально, они, так сказать, сразу защищаются. Хотя, скажу, что англосаксонский метод имеет свои преимущества, потому что вместо того, чтобы там точечно кого-то уничтожать, ты, как говорится, защищаешь все сразу. Вот. И после этого, так сказать, среди голых стен уже смотришь, кто там выжил, кто сопротивляется и кто не сопротивляется. Ну, не наш метод, но, как сказал один английский фельдмаршал, мне жизнь, так сказать, одного английского гренадера стоит, так сказать, значит больше, чем население целого немецкого города. Ну, была такая формула, в частности. Что касается специального затягивания СВО, я не думаю, что это происходит вот прямо так специально, и особенно для того, чтобы истребить как можно больше славян. Но, кстати, если бы изначально захватить Киев вот тем способом, о котором я только что говорил, то, наверное, это бы истребление было бы гораздо большим и эффективным. Но дело в том, что в затягивании операции вот есть все-таки свои плюсы. Я не могу не сказать, потому что помимо плюсов в каждом деле есть свои минусы и наоборот. Вот понимаете, в результате произошло несколько вот этого затягивания специальной военной операции, подчеркиваю, несколько совершенно неожиданных эффектов, на которые, я думаю, даже и российские, как говорится, стратегии совершенно не рассчитывали. И оно оказалось, на мой взгляд, ну, как бы не просто приятным бонусом, а, ну, так сказать, существенным фактором, который для нас играет роль не меньшую, чем сама специальная военная операция. Ну, в первую очередь, это вот тот масштаб западных санкций, который в случае мгновенной операции, там в 3-4 дня, ну, просто не успел бы осуществиться во всем объеме. Ведь в результате него мы оказались, так сказать, в интересном положении. Да? То есть, во-первых, стало понятно, что развивать собственную промышленность просто необходимо. Не потому, что это какое-то высшее соображение, там, исходя из экономической независимости страны, а просто потому, что другого выхода нет. В безвыходной ситуации как бы рождаются и, так сказать, соответствующие решения, которые иначе бы не родились. Во-вторых, что я считаю не менее важным, это то, что эффект потрясения, который это произвело на российскую элиту, которая осознала ровно то, что мы в своих передачах пытались до нее донести в течение 20 лет. То, что в нужный момент вас просто как гусят ощиплют и выкинут, так сказать, на улицу. То есть мы оказались перед ситуацией совершенно неожиданной, когда воровать стало некуда. Понимаешь, Россия 30 лет воровала. И жила, так сказать, там, воруй страна, воруй город. Это были уже, так сказать, мемы практически. И вдруг внезапно, причем не по нашей воле даже, и не в силу наших с тобой, Валера, скромных усилий, вдруг оказалось, что вот воровать действительно некуда. Ну, то есть от слова совсем. Но вот раньше все было понятно. Здесь украл, в Лондонград затопиковал, и там дальше, если удалось, так сказать, вытянуть всю семью и самого, ну сиди, жируй. И сейчас оказалось, что все это обломилось, причем на всех уровнях. Это совершенно неожиданный такой эффект и подарок вследствие этой СВО, на который, ну, просто России трудно было рассчитывать. И уж во всяком случае я не рассчитывал на то, что он осуществится, так сказать, по мудрости Кремля. Что вот он когда-то возьмется за ум, поймет, что да, вот тут в стране воруют, что это надо прекратить, какие-то меры введет. А тут-то произошло само собой. Причем с самой надежной, с западной стороны. Они-то точно знают, что у них украли и чего запаковали. Это фантастический эффект на самом деле. Третье, это то, что для всех граждан России стало очевидно, что санкции ведутся не против каких-то воров, а против всех нас тотально. То есть против русских вообще, как класса, как обладателей российского паспорта. Это неожиданно, это отрицательный эффект со стороны санкций, я тут с Валерой полностью согласен. Но кто еще может, так сказать, так метко и точно воплотить идею национального единства, как, так сказать, вот эти вот западные санкции, направленные против всего народа. Не вот каких-то олигархов, воров, там еще чего-то, кто и как их оценивает, а против всех. Ну вот это не все, как говорится, величины я перечислил, но хочу сказать, что вот этот эффект СВО, вот эти вот три как бы кита, они являются совершенно неожиданными, в том числе и для меня. Я не рассчитывал совершенно на то, что вот СВО будет иметь такой эффект. Но когда она его поимела, то я могу сказать, что бонус, он, в общем-то, стоит того. То есть, как говорится, Париж стоит места. Да? Он стоит того, чтобы ради, хотя бы ради этого, так сказать, ее проводить, с моей точки зрения. Потому что, ну, усилиями кремлевской власти такого эффекта было бы достичь невозможно. Они, тем не менее, оказались достигнутыми. У этого эффекта большая цена. Цена человеческой жизни, цена разрушенные города, это все правда. Но посмотрите, сколько мы разрушений понесли за эти 30 лет кремлевского режима, который бы, ну, в случае, даже если бы он 8 лет назад осуществил вот это вот то, к чему я ее призывал, ну, такого эффекта бы это не было. Вот все эти олигархи бы со своими яхтами, так сказать, и прочими остались бы на месте, все они продолжали бы жировать, все они продолжали бы по-прежнему тырить, все эти Галкины, Палкины, Пугачевы, так сказать, по-прежнему у нас тут корчили рожи бы на эстраде вместе с своим... Ну, в общем, вот все это мракобесие, оно продолжалось бы в полном объеме. Так что, ну, вот, на мой взгляд, есть вот такой плюс от специальной военной операции. Хотя я, повторяю, не считаю, что ее затягивают по этой причине. Валер, если ты не против, я дальше пойду по вопросу.
Да, я коротко замечу, что оптимизм, что в правящий оккупационный режим Кремля чего-то там осознал, ну, это только как бы надежда, так же, как и наши сограждане, что что-то там поняли, но это верный задел, и понятно, что жизнь уже не будет прежней, и будут изменения. Если кто живой останется, то есть надежда, что те поумнеют. Вот как-то так.
Я согласен с тобой, Валер, полностью. Еще из вопросов наших прошлых передач. Когда-то во всех странах мира, это русские партизаны, он пишет, такой наш слушатель, когда-то во всех странах мира была уголовная статья за гомосячество, а вот эту статью Уголовного кодекса в ГДР отменили раньше, чем в ФРГ. Что можете по этому поводу сказать? Вы знаете, ну, я могу поделиться только воспоминаниями 70-х, 80-х годов. Тогда была интересная такая, ну, тренд, что ли, как сейчас можно выразиться. То есть ГДР старалась изо всех сил доказать, что она более свободная страна, чем ФРГ. Такая шло как бы такое мирная конкуренция между двумя германскими государствами. Было такое движение. И в частности, статья вот за гомосексуализм, она имела даже некое политическое значение, потому что известно, что в нацистской Германии гомосексуалистов начали преследовать одними из первых. Они были одними из первых клиентов концлагерей, ну, наряду с коммунистами там и так далее, то есть гораздо раньше, чем все военнопленные, это точно. У них даже были специальные значки опознавательные. Тут, кстати, на этот счет немцы были чрезвычайно подробны. Каждую категорию, там, будь то еврей, гомосексуалист, проститутка, коммунист, там еще что-то, социалист. Они каждую снабжали какими-то специальными такими треугольниками с значками на робе, которые надо было носить. И поэтому вот это вот освобождение от уголовной ответственности, я думаю, в глазах властей тогдашней ГДР, имело как бы значение, что вот мы, так сказать, первые порвали там с нацистским наследием именно в этой области. Это, конечно, наивно и достаточно просто, как кажется сейчас, но вот тогда это имело значение, вот скажем так. Или, во всяком случае, казалось, что имеет значение. Проблема в Германии всегда была, на этот счет, слово сказать, это там и в 30-е годы какие-нибудь фильмы посмотреть, там типа, не знаю, там всяких. Так, и вот еще один вопрос любопытный. Как относится товарищ Смирнов к «Березкам-2022»? Может, товарищ Смирнов своими связями в империалистических недружественных странах НАТО сможет ее посещать, а мы чатом начнем форсовать импортным дефицитом? Действительно, было постановление Совета министров, подписанное Мишустином, о том, чтобы создать магазин для дипломатической торговли. И у всех сразу родилось в памяти, так сказать, воспоминания о березках, которые существовали в советское время, которых отоваривались, кстати, не только дипломаты, но и советские граждане, которые работали за границей, имели там чеки разных цветовых оттенков, кто-то с полосой, кто-то без полосы, и полосы были разные. И в зависимости от этого разные товары могли до них продаваться в березках, что являлось там и предметом такой спекуляции и всего прочего. Ну, в общем, короче говоря, была проблема. Я хочу сказать, что я вот впервые из этого сообщения узнал об этом постановлении. Поэтому, во-первых, так сказать, прочитал, что пишут по этому поводу. А во-вторых, ознакомился, собственно, с первоисточником. То есть постановлением вот этого вот Совета Министров, который подписал Мишустин. Сразу хочу сказать, что ничего близкого к березкам, которые были в советское время, там не наблюдается. По нескольким причинам. Желающие могут прочесть само постановление, в этом убедиться. Оно достаточно длинное, правда, 10 страниц, но тем не менее основные пункты я вам сейчас скажу. Во-первых, в каждом субъекте федерации по этому постановлению разрешается открыть только один магазин. То есть, иначе говоря, сети березок точно не будет. Будет, наверное, такой магазин в Москве, может быть, в Московской области, может быть, в Ленинграде. Ну, в общем, вот так вот. По постановлению может быть только один. Во-вторых, значит, все современные достижения, скажем, науки и техники, которые Мишустин вообще по жизни очень любит внедрять, они в этом магазине будут присутствовать в полном объеме. То есть тотальная видеосъемка, вот, кто чего купил, значит, покупки только по дипломатической карточке, то есть, иначе говоря, удостоверению. Ну, примерно как происходит duty-free в аэропортах, там предъявляют посадочный талон на вылет, а здесь, в данном случае, дипломатическую карточку. Естественно, это все под видеосъемку и с фиксацией, кому именно что продано. Третье, это то, что, например, такая любопытная деталь. Алкоголь можно будет продавать вообще не просто так, там зашел, купил там бутылку мартеля, а только по письменному распоряжению, там, ну или во всяком случае указанию, да, главы дипломатического представительства. То есть можно себе представить, что каждый дипломат, а уж тем более там не все, так сказать, советники, посланники есть, и первые секретари, и вторые, и третьи, там и прочие, они не пойдут к своему послу для того, чтобы сказать: слушай, мне тут что-то зажбанить захотелось, дай-ка мне выпиши разрешение на бутылочку, а то что-то, так сказать, совсем уже горло пересохло. Вот. Понятно, что никто этого делать не будет, то есть, иначе говоря, только глава диппредставительства там скажет: вот на наше диппредставительство такое-то количество бутылок отпишите, так сказать, и кто-то придет и отоварит. Ну и понятно также, что посол, ну, не будет форцевать, не будет толкать эти бутылки где-то там в стороне. Ну и так далее и тому подобное. Я, кстати, хочу сказать, что сами по себе вот эти вот магазины беспошлинной торговли, они достаточно распространенные явления. Во всяком случае, я с ними сталкивался во Франции, даже в Северной Корее и то сталкивался. Вот такое бывает. Так что то, что они появятся в России, ну, никакого там потрясения в международных основах этим не произнесет, но те, кто думал о березках, я думаю, что с этим придется, конечно, с этими мечтами забыть. Валер, нас тут подстегивают тем, что у нас время исполнилось ровно час. Вот, так что спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ, это передача «На самом деле», где мы ответим уже на остальные ваши вопросы. Спасибо вам большое. До свидания.
А я перед тем, как попрощаться с нашими зрителями, скажу, что в описании к этому эфиру есть и будут на Револьвер ТВ ссылки на то, как вы можете показать себя человеком и проявить себя в этой жизни, подав заявление в Басманный суд, приобщившись, чтобы приобщили и рассмотрели с вашим участием отказ считать преступлениями возбуждение дела главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. Будьте здоровы, думайте своей головой.
До свидания, спасибо.